Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 22 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вливайтесь. Столько автомобилей в столице, ну, в смысле, 178 470, и скорость движения удивительно высокая по направлению в центр. 50 километров в час, 49 из центра, 0 ДТП с пострадавшими, это очень хорошо. И на 2 перекрытия увеличилось количество перекрытий. Хотелось бы, чтобы сокращалось, но нет, увеличивается, и теперь 652 перекрытия в Москве. Где... Из-за чего, как, зачем, в чем причина, когда вы стоите, как долго вам стоять еще, если уже отстояли. Все это вы будете рассказывать в будущем о движении. Что сегодня? Сегодня у нас, как мне представляется, мы должны доразвить и раскрыть тему гаражной реновации и вообще гаражных проблем в Москве. Потому что мне кажется... Эта тема настолько же обширная, настолько же масштабная, как и проблемы с парковкой, правильно? Но если в случае с парковками речь, как правило, не идет о нашей собственности, то в истории с гаражами речь идет как раз о ней, о нашей собственности. Во всяком случае, так думают многие. Вчера буквально несколько минут у нас было на то, чтобы эту тему раскрыть. Сегодня продолжим. А еще послание президента есть, где для нас, автомобилистов, тоже было что-то важное сказано. Ну, в общем, проснемся и разберемся с этими вещами. С нами Галина, доброе утро, Гамлет и Виктория Санковская, Игорь М. и Игорь М. Дмитрий Анатольевич, ваш слушатель, наша слушательница, Владимир Бес 13, Евгений Полосухин, Тимур Джураев и Венпелс. Вероятно, так, Фондорин Седой и Ресориус. Роман Ясенева, Андрей Док, это два разных Андрея, товарищ майор Григорий Конькова, Бабай, Сергей Волк, Виталий Бугаев, Сергей Чеховский, Сталкер. Чего, плюс три? Деревня Гривна, плюс три, Сергей Чеховский, сталкер сообщает. А мы сейчас глянем, что у нас здесь в Замоскворечье. Но уже невооруженным глазом видно, что лучше, чем было накануне в это же время. Ощущается как ноль, а фактически... Нет, не так. Теоретически плюс 4, а фактически ноль. Ибо так ощущается. Зато днем, сегодня, это что-то невероятное. Аттракцион невиданной щедрости от природы. Плюс 14 градусов. Мечковский бульвар, Боткинская больница, 47 минут, полет нормальный, удачного дня, добрый док. Но судя по вашему настроению, но я вижу это настроение, оно в каждом слове этого сообщения просматривается. Значит, 47 минут — это хороший результат. Доктор Липси, приветствую по ленинградочке из Гимок до Войковской. С ветерком плюс 6 за окном. Пин-пук с нами. Где все эти люди, вы спрашиваете себя сейчас? Да вот же они, здесь, рукой подать, в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК бот латиницей. И вы легко можете быть среди них, заходите. Говорит МСК бот в одно слово, как слышится, так и пишется. Действительно, по М10 с ветерком, подтверждаю, так можно проехать. Евгений Полосухин с Телецкого озера, привет. Отщип Челиос. И кто-то у нас здесь вернулся из Геленджика. Олег пишет, в Геленджике теплее, лучше бы не приезжал. На М4 все окей, кроме куска в Ростовской области. Олег, вы знаете, ну так, в хорошем смысле слова, действительно, лучше бы вы не приезжали. Ну, а зачем? Геленджик, виноград, думаю я. Что там еще хорошо? Дыня, арбуз, местный банан, конечно, и все вот это. И да и нас было бы здесь поменьше без вас бы, да и вам было бы полегче бы без нас бы там бы. Правильно, Олег? Нет, видите, рабочие обязанности, я думаю, что-то связанное с отчим домом, с вашей крепостью, и все вот это вот, конечно, обязывает быть здесь. Ну что же, Олег, и вы тоже вливайтесь в наше традиционное...
В движение.
7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Где стоите? А я знаю, где стоите. Центральная улица, Островце, Октябрьский, Новорязанское шоссе уже после развилки с Октябрьским проспектом. Все жесть, как плохо. Есть ощущение, что там, где дорожные работы стали еще более дорожными. Или еще более работами. И поэтому сегодня в этом направлении очень тяжело. Уже сейчас, в 6 утра. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе. Максим. Да, Максим.
Вот Новорязанка сегодня эпическая просто. В районе магазина Петрович что-то... случилось.
Да.
Стоим по минуте, потом чуть-чуть проезжаем.
Я вот вижу, что это сразу бросилось мне в глаза, потому что это очень длинная пробка. То есть сейчас уже я считаю, что длина ее километров 10.
Ну,
может
вот
быть,
да,
8.
Я в голове этой пробки, и уже очень тяжело. А кто там на подъезде к Октябрьскому, лучше объезжать туда.
Жесть. А как объехать? Давайте научите. Как
ну,
объехать?
Там можно уйти.
Островецкое шоссе, Быковское шоссе. Вот так.
Через Быковское шоссе.
Оно Быковское. Уйти. А, Быково. Можно потому что Быково, конечно, аэродром Быково. Вот, через Быково.
Да-да-да. Можно чуть раньше уйти туда, на Раменское, на Жуковский, вдоль Жуковского, но тоже там потом в итоге выходишь на Быковское шоссе.
Какой у вас хороший французский парктроник. Какой у вас автомобиль?
Е-класс. Извините, не пристегнул.
Простите, какой французский? Какой французский звук у Е-класса? А я думал, это парктроника, это звук непристегнутого ремня. Нет, вы что? Нельзя, но вы в моторах здесь, вы же само место обязывает. Вы понимаете, что есть места такие, куда заходишь и как бы увеличиваешься немножечко на 1.5 сантиметра. Почему? Потому что становишься немножечко по стойке смирно. Есть такие места. А есть такие места, куда попадаешь, и сразу рука тянется К ремню безопасности нужно пристегнуться. Это моторы вот такое место. Нет. Так вот, я и говорю, что какой французский звук у Е-класса непристегнутого ремня. Обычно французы радуют нас такими нежными, мелодичными звуками. Вот этого поворотничка. Тун-тун-тун-тун-тун. Как-то вот он так вот равно все это. Да, поэтому через Островецкое шоссе на Быковское шоссе и объезжаете все это дело, и выезжаете... Ну, как сказать, в два раза дольше просто ехать, но зато ехать не стоять. Это хорошо. Из Молокова в сторону Каширского шоссе тоже плохо, потому что узенькое, а вас там много. Понастраивали домов. Других проблем сейчас с движением я не вижу. Это самые проблемные места в Подмосковье.
Моторы.
Ну вот, сгоняли вы, Олег, к примеру, сказать, в Геленджик. Хорошо. По М4, к примеру, сказать, вы говорите, гонял. Окей, нормально, это принимается. В Ростовской области кусок, который нехорош. Ладно, но доделают же его. Скажите, но ведь это тоска зеленая, иметь возможность сгонять только на север по М11 и только строго на юг по М4. Остальные М, что с ними у нас? А остальные М заканчиваются за большой бетонкой, правильно? Там заканчивается цивилизация, где-то еще до бетонки, где-то до ЦКАД, заканчивается и все. И вот здесь вопрос. Вы не предпочитаете внутренний автомобильный туризм, потому что это просто вам неинтересно, это скучно. Это опасно, потому что это автомобили, и даже если будут хорошие дороги, тем не менее мы понимаем, что всегда есть человеческий фактор, который готов и способен победить все, и хорошие дороги, и правильную разметку, и замечательную инфраструктуру. Всегда найдется идиот какой-то, который будет угрожать вашей жизни и безопасности. Или дело в тех же дорогах. Вам именно дорог не хватает. Давайте немного об инфраструктуре поговорим. Как вы считаете? Ведь накануне нам было сказано, что все, чего нам не хватает, это качественных инфраструктурных проектов, в частности, ну, не все, конечно, чего нам не хватает. Не хватает гораздо больше. Но, тем не менее, строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга в течение 3 лет. Это в федеральном послании, федеральному собранию сказал президент Владимир Владимирович Путин. Для реализации плана будут выделены средства, цитата, начнем с того, что выделим средства, состоя опорной магистрали, форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва-Казань, более того, продлить ее до Екатеринбурга, завершить этот проект за 3 года, сказал президент. Я думаю, я не репрезентативная выборка. Я не хороший в этом смысле, чтобы делать меня некой лакмусовой бумажкой. Вот проверять на мне эту инициативу. Хотя бы просто потому, что я до коликов люблю ездить за рулем. Я хлебом не корми, дай поехать за рулем. И поэтому спрашивать меня, нужны ли мне большие дороги и стану ли я после этого ерзать по России, бесполезно, потому что я скажу «да, потому что я это и так делаю даже сейчас, когда дорог все еще нет». Но сейчас я это делаю все время с опаской, и сейчас я это все делаю в основном, когда желание совпадает с необходимостью. Потому что когда только одно желание, на голом желании я этого не делаю. Нет, это... ну, ибо это опасно. Я считаю, что в 2021 году перемещаться по федеральной трассе, так называемым федеральным трассам, где тебе все же приходится выезжать на встречную полосу для обгона фур там, или вереницы фур, это нехорошо. Нет, это не соответствует действительности, это не соответствует вообще ничему, здравому смыслу. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, ну, вам всем хорошего здоровья.
И вам тоже, взаимно.
Всем здоровья, счастья в жизни, чтобы было все хорошо.
Да, ну скажите, вы путешествуете по стране?
Больше вам буржуин, ничего не скажу.
Понял, ладно. Ну, тогда все равно спасибо. Так что там по Шкоде? А теперь ждут новый Каде. Нет, Сергей, сейчас не по Шкоде, сейчас по дорогам, по автомобильным, если вы не против. В 2024 году с учетом действующей трассы Москва-Санкт-Петербург и центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение транспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала, добавил президент. Я думаю, что у кощунственно отсутствующей транспортной инфраструктуры вот до этого момента у российской, вероятно, была какая-то стратегическая причина. Многие говорят о том, что враг должен не пройти в случае, я не знаю, в случае чего. Враг у нас в случае чего по дорогам не должен двигаться в любом случае, ибо боевые действия, при которых по дорогам должны значительные силы военные передвигаться, закончились, думаю, десятилетиями назад. Ну, десятилетия. Какие еще причины зияющему отсутствию транспортной инфраструктуры в такой великой стране, как Россия, с великими богатствами природными, с великими красотами и потенциалом внутреннего туризма, да и внешнего туризма, сложно другую причину придумать. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Доброе утро, Александр.
Александр.
Москва. Всем доброго. Только что проехал в районе М-12, строительство М-12.
Да.
В километрах от Москвы. Очень интенсивно работа идет. Вот в 6 утра там все кипит.
Куда вам не хватает дороги, скажите, Александр? Куда вам не хватает хорошей, да не просто дороги, а хорошей дороги, качественной, современной?
Ну, с удовольствием вот это направление, которое сейчас строится, Казань.
Казань.
И дальше туда, к Уралу. На Урал бы съездил, там красиво.
На Урал. Так.
А так каждый год получается только М4.
М4. Ну, то есть, меня тоже, честно говоря, это немножко расстраивает, что приходится ерзать либо на юг, либо на север. Да. И то время от времени встречать места, вот ты расслабляешься по М11, едешь. Потом бац, Тверь случается, и тебе через деревни все равно нужно пилить через деревни не по... Спасибо большое. Не по хорошей дороге. Значит, смотрите, куда мы пойдем. Самара. Казань. Вот, а в Самару, если уже сгонять. Окей, Казань, хорошо. Москва, Казань. А Самара. Потом Оренбург. Уфа. Набережные Челны. Ижевск. Пермь. Екатеринбург. Челябинск. Магнитогорск. Курган. Тюмень. Омск. Томск. Кемерово. Новосибирск. Но, вот я хочу дальше сюда. Я хочу Красноярск. Абакан. Иркутск, в конце концов, развить Байкал, развить туризм на Байкале, потрясающей красоты, невероятной силы места. Как нам сегодня до Иркутска на автомобиле доехать? Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну вот на самом деле определенный род недоумения в голове складывается, потому что одна из основных трасс, типа та же самая М4, за которую сегодня неоднократно уже было озвучено,
да.
Ну ежегодно ведь огромные толпы просто людей из центральных регионов,
да,
едут на юг отдыхать. И что уже говорить о других направлениях и трассах, как там заявил президент. Сейчас все туда ломанутся, вот на эти направления, чтобы эти новые трассы построить, и будет точно такой же недострой, как М4. А вот это-то вот и расстраивает. Та же самая М4, например, у меня опыт ежегодно, я по 2-3 раза езжу в год в Сочи. Ну, сочинское,
да,
направление по этой трассе. Ну, за одну поездку я просто, у меня BMW тогда была, я приехал и поменял на 250 тысяч рублей всю подвеску. Потому что в районе той же самой Ростовской области, как вы говорите, расслабляешься, а потом по трассе часа в 3-4 ночи.
Да, вдруг участочек, где у тебя все прелести.
Роман, участочек, это в моем понимании, ну, типа, пускай 500-700 метров. Но когда на протяжении 40-50 километров ты едешь как по минному полю,
да,
а это фактическое состояние было раньше, буквально вот там тот год Ростовской области. И, соответственно, вот как бы идея-то моя в чем? Вы хотя бы что-то доведите нормально, вот М4, сделайте полноценно, как до Краснодарского края, так и направлению в Крым, чтобы она, как вы правильно говорите, была безопасной с точки зрения разделения полос, А в, на протяжении всей вот этой вот трассы есть такие участки ремонтные, где ты выезжаешь на встречную полосу по временным вот этим направлениям. То есть, соответственно, разделите, сделайте комфортное расположение заправок, может быть, каких-то отелей, кафешек, ну, хотя бы минимум что-то, чтобы, если ты выезжал в южном направлении, у тебя это была не бойня из точки А в точку Б, а комфортное перемещение по всей территории на протяжении, там, допустим, там, 1500 километров. И самое главное, если мы направление сочинское, опять же, берем, вы же помните, наверное, там последние 190 километров, это просто жесточайшего серпантина.
А я не... А, ну, в смысле, да, это там, где щели, да, постоянно встречаются
конечно.
У нас? Щели,
и щели это, вот эти. Это 190 километров протяженности. И вы не представляете, когда я вот, опять же, много раз туда езжу в этом направлении, я могу за 14-15 часов проехать все, всю вот эту вот, как бы, часть, там, 1500 километров по трассе.
Да.
И потом еще 4-6 часов в изнуряющих пробках вот эти...
Хорошо, можно я вас спрашиваю? А мы готовы будем, что все эти дороги будут платными? Вот мы готовы внутренне, что за все, за это нужно будет платить?
Естественно. Только вопрос в другом. А вот каков будет бюджет, например, чтобы вот в этих скалах прорубить трассу до Сочи? Потому что в свое время, насколько я понимаю, ну я вот сколько помню, в советское время такая программа, да и в постсоветское время, такая программа тоже была принята, но, к сожалению, не реализована. Еще очень давно она загубилась. То есть, если даже все, ну, реализуют бюджет, если сделают через вот эти вот не 190 километров и 6 часов пути со скоростью 20 км в час, а вот прямую трассу Сочинское, например, направление, ну, это основное направление,
да.
Роман, нельзя его как бы исключать. Ну, конечно,
чтобы 130 разрешенное, правильно? 130, чтобы было.
Да хоть 100, хоть
нет, 130.
Против 20, 130. Роман, против 20 км в час. Поверьте, даже 100 – это за счастье.
Да, абсолютно согласен. Вы знаете, что я думаю? Я думаю, что в этот вопрос почему-то еще не включились те, кто напрямую заинтересованы в том, чтобы мы максимально далеко и максимально долго ерзали по стране. Как мухи по стеклу. Туда-сюда, туда-сюда. Во-первых, мне кажется, мы должны подключить к реализации больших инфраструктурных проектов гостиничный бизнес, туристический сектор и, конечно, автомобильных дилеров. Все большие сети дилерских центров должны вкладываться в эти проекты. Но почему, скажите мне, 539 миллиардов мы должны откупоривать кубышку нашу, фонд благосостояния грядущих поколений, и вот это все. И 539 миллиардов выковыривать из своего собственного будущего забирать на 700 километров. Почему? Почему в этом не участвует туристический сектор, который напрямую зависит от того и напрямую заинтересован в том, чтобы потоки автомобильные, туристические, внутренний туризм развивался? Почему они не вкладываются? Почему дилеры не вкладываются? Ведь мы, когда станем ерзать туда-сюда по Москве, по стране, мы будем ездить не в Тулу и Рязань, а мы будем ездить в Магнитогорск и Стерлитамак. Мы будем гонять к бабушке в Оренбург и, в конце концов, съездим посмотреть сначала на летний Байкал, правильно, в Листвянку или в Байкальск куда-нибудь. Ну, в Иркутск, разумеется, сначала. Мы сгоняем туда сначала летом, потом нам будут интересны осенние цвета Байкала, потому что у Байкала есть еще и сезонные цвета. Осенние мы сгоняем туда еще раз, а это, как ни крути, там 4500 километров. Туда-обратно 4,5, 9. Вот у тебя уже и межсервисный пробег, если ты на Тойоте. Сразу на ТО. Потом сгонял осенью на Байкал. Еще раз на ТО. Сгонял зимой, еще раз на ТО. Почему они не вкладываются, в конце концов? Это я сейчас пытаюсь уже придумать, просто из пальца, если хотите, высосать. Деньги необходимо. Ну, 540, округлим, миллиард плюс-минус, это мелочь. 540, давайте докруглим до 550. Давайте до 600 округлим. 600 миллиардов рублей. Но почему мы должны из будущего своего забирать, а эти люди должны в стране оставаться, эти организации? Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе
утро. Роман, доброе утро.
Доброе.
Андрей. Проблема эпической пробки на Рязанке банально в районе Toyota Center.
Что там?
Банально. Из трех полос перегородили одну полосу ремонтной работы. И они указаны, кстати, на Яндекс.Картах 22 апреля.
Указаны. И там действительно работают? Или просто перегородили и
стоят? Там не работает. Там стоит башенный кран. Конусами загородили одну полосу какие-то с опорами, с
Я
Распределительная.
Ну, зря бы, не поставили, правильно, значит, не зря стоит.
Да.
Стоит не зря. А если уже даже появилось указание, я сейчас почитаю, кстати говоря, что за указание. Ну, значит, готовьтесь, это теперь ваша реальность. Вот то, что вы сейчас на Рязанке видите, это ваша теперь реальность. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Такой вопрос у меня к вам. Неужели вот вы озвучили о том, что будете ли вы готовы одному из слушателей,
да,
что дороги будут платные?
Да.
И слушатель с огромной радостью согласился. У меня вопрос лично к вам. А скажите, вы действительно считаете нормальным в этой стране делать платные дороги? И по какой причине они должны быть платные?
Почему в этой? Вы говорите в этой, а вы думаете, что это...
Нет. Я ни в коем случае не отделяю ее от всего мира. Должно быть во всем мире это нормально.
Конечно.
Но дороги, допустим, там зачастую они частные. Частные дороги, принадлежащие каким-то частным инвесторам. У нас государственная программа, и нам условно пытаются показать, какого уровня должны быть дороги, мы за них платим.
Нет, а у нас тоже дороги частные, а концессионеры участвуют в строительстве дорог у нас в России.
Безусловно, при государственной поддержке, как вы сейчас озвучили, вот да, озвучивая программу, программу президента, которую он сказал. Теперь давайте вспомним про налогообложение. У нас есть топливные налоги, у нас есть транспортные налоги, мы платим очень-очень много за дороги.
И за эти налоги обслуживается существующая дорожная сеть транспортная. Речь идет о новых дорогах, которых не было вообще, их строят новые, вообще новые, просто строят абсолютно новые.
Вот. У нас нет модернизации старого, скажем так, дорожного фонда, да, но мы говорим о новых, но которые уже должны быть платные.
Не знаю.
Мы не можем модернизировать старое, почему-то не рассматриваем модернизацию старого.
Нет, уровень, вот тут я с вами соглашусь, знаете в чем? Я с вами соглашусь в том, что, на мой взгляд, контролирующие органы, фискальные, да какие угодно, должны быть гораздо строже к местным региональным дорожным властям. Потому что из области в область едешь и видишь, как в одной области деньги доходят до дорожных фондов. Точнее, дорожные фонды доходят до дорог деньги. И дороги нормальные. Потом просто едешь, и вот полоса прямо на дороге, полоса. Заканчивается асфальт, а дальше начинается месиво, фарш какой-то из асфальта. Вот это, тут я согласен с вами. Но в том, что касается оплаты новых дорог огромных... Ну, смотрите, мы раскупорили... Допустим, кубышку открываем, да, фонд национального благосостояния. Из него выделяются деньги на дорогу. Почему мы не должны, мы же не должны вернуть? Вот вы же, когда берете из своего накопления, там под матрасом лежат деньги, вот сейчас нужно там телевизор купить или телефон купить. Вы же потом вернете туда деньги, правильно? Ну, в накопления в свои, из первой, там, из зарплаты, из аванса, из проекта какого-то коммерческого.
Конечно, но хочу еще раз вас вернуть все-таки в систему налогообложения.
Да.
Мы несколько раз платим за эти дороги, очень много.
Не
раз,
за эти, вот это ошибка смысловая, не за эти, за существующие, но не за будущие, за существующие. То есть эти дорожные наши налоги транспортные идут на поддержку, на поддержание в более-менее каком-то состоянии тех дорог, что уже существуют, на ремонт, на инфраструктуру, на все вот это. А новые дороги – это большие проекты, колоссальные проекты. Так почему они не должны быть платными? Не знаю, спасибо, извините. Ну, там условно, государство в виде Министерства культуры, фонда кино, еще чего-то поддерживает кинематограф отечественный. Что из этого выходит, это уже отдельная тема. Окей, я сейчас не хочу обсуждать качество того, что выходит, но поддерживает. Неужели это означает, что мы должны ходить в кино бесплатно? Ну, в кино бесплатно. Мы можем сказать, ну, елки, ну... Извините, мы отстегиваем 43%, то есть мы 43 копейки от каждого заработанного рубля отстегиваем налогами. 43 копейки от 100 копеек каждого рубля уходят на налоги у каждого из нас. Да. Другое дело, что мы не видим этих копеек, потому что это все, за нас это все делают работодатели, отстегивая во всевозможные пенсионные фонды, ну, куда угодно. То есть мы не видим этого. Мы просто видим свою заработную плату, но не видим, сколько из нее уходит, потому что мы не умеем, мы недостаточно самостоятельные, чтобы самостоятельно заполнять налоговые декларации и самостоятельно все это вести свои налоговые дела. Так нельзя. Поэтому мы не можем этого делать, за нас это делают, и мы не видим, сколько денег мы туда отстегиваем. Окей. Должны ли мы возмутиться тем, что мы в кино за деньги ходим? Ну, если мы у нас столько налогов уходит, почему в кино мы, и тем более государство поддерживает, а мы государству отдаем 43 копейки с каждого рубля? Чего это мы еще за кино должны платить? Ну, там оказывается, что есть некая инфраструктура, есть кинотеатры, есть вот это удобные кресла, кондиционируемые залы, есть оборудование для проката и так далее и тому подобное. Я согласен с вами, что если бы у меня была возможность пользоваться шикарными дорогами, шикарными, бесплатно, это было бы замечательно. Но, как бы это сказать, но если выбирать между гипотетическими бесплатными шикарными дорогами и фактическими платными дорогами европейского качества, то я выбираю второе. И больше того, я не помню в государствах, в больших европейских, действительно хороших, качественных магистралей бесплатных. Альтернатива у них есть, и альтернативы не хуже, между прочим. Ну, просто дольше, там перекрестки, светофоры, маленькие городки какие-то постоянно встречаются. Но практически в каждом европейском государстве большие магистрали, прорезающие большие пространства между городами. Да откуда у них там большие пространства? Что это за пространство? Все они платные. И платные ощутимо. Ой, секундочку, ребят, извините, у нас что-то важное сейчас должно быть.
Моторы.
636, 276, 900, нет, наоборот, 494, и упало почти на 10 километров в час средняя скорость движения по направлению в Москву, 41 километр в час, хотя значительного ухудшения транспортной ситуации я не вижу. Так, ДТП у Мегабелая дача в сторону Москвы, ДПС на месте, собирается пробка, Тига 799 сообщает. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Про платные дороги в Европе. Вот я в Германии был очень много раз, и что-то я там ни разу не ездил ни по одной платной дороге, ни по одной магистрали. Это, наверное, исключение, но почему у них-то это есть?
Я не знаю. Нет, а я в Германии постоянно езжу по платным дорогам. Не знаю. Мы разными дорогами ездим. Вероятно. Нет, ну правда. Но автобаны, не помню, там оплаты нет. Но как только вы соберетесь ездить из земли в землю, у вас все время будут, да, у вас все время большая транспортная сеть, потому что вы ездите с туристической целью, а мы ездим с целью добраться из точки А в точку Б. Вы идете с туристической целью, вы рассматриваете местные соборы, кирхи и все остальное, вы хотите посещать пабы, в конце концов жену за руль посадить, чтобы а там пенного испробовать, да с рулькой! Да со свиной, правильно? И с капусточкой, с вот этой. Она сначала квашеная была, а потом ее потушили. Нет, чтобы взять свеженький натушить. Нет, она и квашеная зачем-то. Тушит. Все это. И маленькими городками, поэтому там все бесплатное. Нет, секундочку. Я прекрасно хочу солидаризироваться с вами. Мне очень нравится не платить. Когда можно за что-то не платить, я готов за что-то не заплатить. Но мы живем... Вот здесь сейчас кто-то написал мне про дороги. Сейчас, секундочку. Платными должны быть новые. Нет. Раньше строили дороги новые, по которым мы сейчас ездим. Они тоже платные. Потому что платить основная часть раньше. Про тамошние времена. Во-первых, сейчас речь вообще не о платной дороге идет. Я сейчас вообще не... Это тема не о платных дорогах. Я спросил вас, куда вам не хватает дорог, чтобы вы могли спокойно ездить по стране? Как человек в Соединенных Штатах Америки, принимая загнивающих, безусловно, и находящихся на грани краха, развала, эта империя падет, и она уже падает, уже трещат ее ноги глиняные. Вот. Тем не менее, человек в Соединенных Штатах Америки, находясь в любом штате этих самых Соединенных, загнивающих штатов Америки, нужно уже добавлять загнивающие Соединенные Штаты Америки. Он ставит, просто закрывает глаза, бросает дротик. На стене висит карта, он так бросает. И куда бы он ни попал, этот дротик, человек в Соединенных Штатах Америки доедет в эту точку на своем автомобиле по дорогам примерно одного качества. Примерно одного, а именно высокого. Довольно высокого. Если только не соберется ехать совсем уж глубинкой американской через деревни, там будут асфальтовые дороги. Они где-то могут быть в трещинках, там даже где-то может быть ямка какая-то. Тем не менее, по этой дороге можно ехать без опаски. А все остальное — это будут хайвеи, это будут огромные шоссе, бетонные, по которым хочешь, сколько хочешь иди, но будь готов встретиться с полицией. Но это всегда дороги примерно одного качества. В любую точку страны ты доедешь по такой дороге. В любую. С западного на восточное побережье доедешь. Хочешь по одному шоссе — по одному будешь ехать. Хочешь отвлекаться куда-то на какие-то города, смотреть достопримечательности, будешь отвлекаться и всегда будешь оставаться примерно в одном дорожном качестве. Примерно в одном. Я просто хочу, чтобы мы жили вот в такой действительности. Вот в этой действительности. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман, это Лимузин.
Лимузин, приветствую вас.
Ну, у нас, видите, какая ситуация. У нас все добрые дела превращаются однажды в чей-то бизнес, и не очень такой прозрачный, и платим все равно мы за это, за все. Простой пример. Смотрите, я бы поехал в нашей стране куда угодно. Хоть на север, хоть на юг, хоть на восток.
Да.
Но у нас, понимаете, помимо дорог еще отсутствует просто инфраструктура. Значит, есть люди, мои знакомые, хорошие друзья, приятели, мотопутешественники. Они говорят, мы не готовы ехать и спать в палатке, как ты. Я хочу, говорит, жить в нормальной гостинице.
Лимузин, можно я 5 копеек сразу же вставлю? Но вы же понимаете, вы умный человек, и вы же понимаете причинно-следственную связь. Инфраструктуры там в регионах нет. Ровно потому, что там нет дорог, нет туристического потока, и поэтому я там нет инфраструктуры. Это вещи абсолютно взаимосвязанные.
Согласен. Поэтому, конечно, надо. Но почему этим не занимаемся? Роман, ведь мы с вами много лет обсуждаем, в общем, одно и то же. Нас никто не слышит. Да, надо развивать. И что? Мы газ не можем протянуть в Подмосковье, в каждую деревню. Какие дороги на Дальнем Востоке? Вы о чем?
Слушайте, немножко подбешивает, что наше богатство, роскошность страны, масштабы гигантские, все это превращается в наше наказание.
Мы, ведь я готов заплатить за проезд по хорошей дороге. Какие проблемы? Ребят, только вы адекватные цены ставьте, я буду чаще ездить и больше платить в итоге.
У меня вообще, понимаете, знаете, какая мечта? Вот сесть в Москве и поехать на Сахалин на автомобиле. На Сахалин. Прекрасно. Или в Петропавловск-Камчатский.
Я бы с удовольствием тоже бы съездил, понимаете? Рвану. Я служил во Владивостоке. Прекраснейший город. Но я слышал от дальнобойщиков, что вот туда, чтобы доехать, это целая история.
В общем-то, да.
Такой экстремальный тур.
Это правда. Спасибо, Лимузин. Это правда. И отдельные губернии, давайте так назовем это, они как бы локализованы в своей транспортной инфраструктуре. Локализованы. То есть ты там внутри как-то с горем пополам можешь ездить? Ну, как-то с горем пополам. Там, внутри. Но если тебе перебраться в соседнюю губернию, то уже, в общем-то, здесь начинаются проблемы, ибо для тебя это, кот в мешке. Ты не понимаешь, с какой транспортной инфраструктурой ты там встретишься. А то, что нет сервиса, что жить в палатке, потому что нет ничего. Так вот ровно транспортная сеть, транспортная инфраструктура и должна влечь за собой развитие сервиса. Потому что дороги будут означать поток людей, потенциальных клиентов для всего. Для гостиничного бизнеса, для автозаправочного бизнеса, для автомобильного сервиса, который должен появляться везде, где появляются хорошие дороги и потоки людей. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Вот вы обсуждаете дороги. Хочу сказать, что на Дальнем Востоке и вообще на Востоке, вот там вот, в районе Владивостока и севернее, и восточнее,
да,
там вообще беда. Вот от Владивостока там 100 с чем-то километров до Зарубина, едешь по дороге, видишь надписи: перевал 5 километров, перевал 7 километров, перевал 3,5 километра. И долго думаешь, что это такое, таких гор здесь нет. А это просто участок гравийной дороги.
Да, вот. Просто грейдер обычно, там грейдеры проходят периодически, выравнивают более-менее волны, ну, там какие-то, и все.
Там камушки, там сильно грейдером не возьмешь, но на чем-то типа вот не джипа там ездить очень плохо. Ну а самая такая классическая дорога — это трасса Колыма и, допустим, от Южно-Сахалинска до Ахи. Вот там очень интересно, там лучше ездить на Урале.
Да, тут Южно-Сахалинская ездил. Ну, там, кстати говоря, какая-то одна магистраль магистрали от Южно-Сахалинска идет ничего, такая осевая какая-то одна дорога через остров на север.
Да, вот она чем севернее, тем она меньше напоминает магистраль, это федеральная трасса.
Да.
Но там газовички и нефтяники ездят на Уралах, вот, покрытие как таковое только на мостах. Ну и сами понимаете, за Уралом, не на Урале, по песчаному грунту, который там, ты не проедешь.
Это да, да. Этой зимой вокруг Байкала поездили, в Бурятию поездили, в Улан-Удэ. И нужно сказать, что это приключение, конечно. Это, безусловно, приключение. Когда вдруг у тебя появляются на дороге волны, причем, ну, такие... 5-6-бальный шторм на море, я не утрирую, то есть волны такие, что ты сначала обрушиваешься туда вниз, потом взлетаешь вверх, и особо-то и указателей нет на это дело, что там такие волны. Просто почва деформируется настолько, что асфальт идет волнами, но волны реально такие, что если идти там, не 7-10 км в час, ты просто убьешься там. Ты, автомобиль с отрывом всех колес улетит куда-нибудь. Хорошо, организаторы этих наших поездок предупреждали всегда и как-то ставили точки специальные. Обратите внимание, вот здесь. В ноябре Медведев Дмитрий, занимавший пост главы правительства, окончательно одобрил строительство платной автомагистрали Москва-Казань, войдет в международный транспортный коридор Европа-Западный Китай. При этом речь шла о том, что дорогу построят к 27-му. А стоимость строительства составит 730 миллиардов. В июле 2020-го Михаил Мишустин заявил, что трассу Москва-Казань необходимо ввести в эксплуатацию уже в 2024-м, опережая сроки. С учетом особого значения трассы М-12, правительство ставит задачу ввести ее в эксплуатацию в 2024-м. Сегодня об этом договорились. Общий объем составляет 650 миллиардов. Инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали, сказал Мишустин. Мне лично плевать на финансовую отдачу, какую даст эта дорога. Я хочу, чтобы просто была дорога. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, да. Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Ром, слушай, ну не надо так далеко ходить, даже там какая-нибудь Алыма, там Магадан или еще что-то. Я как-то ехал из Твери, там съезды на платную дорогу, тогда еще не все были, она, по-моему, не до конца была еще построено. И смысл в том, что стоит пробка, ну, я навигатору даю задание, да, и мне объезд. Он мне показывает объезд, там, километров на 20 длиннее, ну, вроде как нормальная асфальтовая дорога. Там не было дороги. Знаешь, там была просто засыпанная щебнем, какими-то ямами, еще что-то. Но по навигатору это нормальная асфальтовая дорога. Была, это между Тверью и Москвой. Это не какой-то
Я также с Яндексом попадал несколько раз, когда в какой-то момент я просто останавливался и смотрю на навигатор, потом на то, куда я еду, и понимаю, что нет, ну я еду в поле куда-то. Там все, уже и гравия даже нет. Просто месиво какое-то грязевое. А он упорно ведет меня так, как будто бы... Да, ну вот эта история, причем мы этой историей обменивались вот буквально недавно совсем, когда ездили Элантру, тестировали, и тоже в том направлении, в Рыбинск мы ездили. Ну, в смысле, не очень далеко от Москвы, но очень далеко во времени. То есть ты вдруг переносишься во времени в какие-то времена Ивана Грозного, когда ты уже и асфальт вдруг закончился, а потом гравий постепенно закончился, камешки закончились, и что-то просто месиво грязевое какое-то. И это считается дорогой, и там вдруг деревенька какая-то стоит. И спрашиваешь, а что асфальт у вас, видали вы когда-нибудь? Они говорят, ох, милок, асфальт нет, бабушка что-то рассказывала, как будто бы она что-то про это знала когда-то, но вот это уже давно закончилось, а вот это то, что сейчас у тебя под колесами, так это и есть вот эта вот наша современная дорога.
Yeah. жизни, только с правдой по пути. И вновь продолжает с собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь.
А я вот хочу спросить, а что, к мумии пускают еще в мавзолей или нет? Ну, в смысле, можно пройти и посмотреть? Я давненько на Красной площади не был активно. А что вы обижаетесь, я не пойму. Его и соратники мумии называли, ведь это же мумия. Ну, не скажете, что Ленин там лежит. Это мумия его лежит там. Его мумифицировали, и он там лежит. «151 год исполнился бы сегодня, если бы не Фаина Каплан и эти соратники, которые угробили Владимира Ильича. 151 год. И все как молодой. Все время. Симбирск, Российская империя, 21 января 1924-го, Большие Горки, Сухановская волость, Подольский уезд, Московская губерния, российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии, большевиков, главный организатор и руководитель Октябрьской революции 17-го, в России первый председатель Совета народных комиссаров, Совета народных комиссаров, создатель первого в мире и в мировой истории социалистического государства, Владимир Ильич Ульянов Ленин, да, родился 21 января 24-го, скончался, родился 22 апреля по-новому, по-старому 10 апреля 1870 года. Нет, это я не к тому, что мы сейчас должны включиться в обсуждение сделанного и всего остального. И нужно ли мумию захоронить? Нет. Я к тому, что просто дата сегодня. А я смотрю, 22 апреля, что-то внутри что-то зудит, вертится, вращается. А это все пионерское прошлое. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Поздравляю всех.
А что с чем? Ну, в смысле, у истории нет сослагательного наклонения, но все-таки было бы интересно посмотреть на мир, в котором почему-то не было Ленина. Интересно было бы посмотреть на это, на все. Да.
Роман, вы, спасибо вам за песню, аж мурашки у меня. Ну, я человек того поколения, когда все жили примерно одинаково.
Да.
И я считаю, что оно было правильнее. Я бы ездил, сейчас я на иномарке езжу, а я согласен ездить на Запорожце, но морально быть счастливым. Но не в этом дело. Вы этой песней напугали множество людей. Они Ленина боятся даже мертвого.
Да.
Они сейчас все залезли под кровать. Потому что вдруг опять такое появится и отберет непосильно нажитое.
Да.
Я вам хочу, если позволите, рассказать про одного мерзкого гаишника, который шакалит по Рогачевскому шоссе. Можно?
Да вы что? Прямо это сейчас вот эта история с вами случилась?
Это случилось 16 апреля. Я пенсионер, как я ему и доказывал, бесполезно. Он меня напугал. Просто, знаете, он меня напугал. Ну, я коротко. Он навстречу проехал, а я ехал, в сторону Ленинградки.
Так, да. Вот.
Он проехал навстречу, а я ехал в спуск, и там, вы, наверное, знаете, там тяжело обогнать. Впереди плелась какая-то машина, ну, я быстро не езжу. Я ее обогнал, и не заметил. Ну,
сплошную, сплошную не заметил, да.
Ну, я не помню, успел я вернуться.
Я понял. Можно, давайте, и он вас остановил и начал...
Нет. Вот, он меня догнал.
20
минут примерно, я уже забыл про него.
Да.
Остановил и сказал, я говорю, вы мне, ну, все рассказал, я говорю, вы мне покажите, зафиксировали, сейчас оформим протокол сначала, а потом я вам все покажу.
Да.
И он мне сказал, у вас лишение от 4 до 6,
да.
А я езжу на дачу, да, болею, мне надо в Москву лечиться, это для меня смертельно.
Да.
То есть, вот. Ну и начал вымогать, и да, я...
Чем все закончилось? Он все протоколом или договорились?
Нет. Он мне на пальцах показал, сколько надо.
Да.
Я ему, это были последние деньги мои, я ему говорю, я пенсионер, но не такой богатый, возьмите меньше.
Да.
Нет, у вас будет лишение. Ну, пришлось вот сколько было, да.
А сколько это было? Сколько это было в результате?
А я что-то побаиваюсь сумму называть. Ну, он мне сказал, это 5 тысяч надо решить 5 тысяч. Вопрос, а у меня было всего 3.
И за 3, я понял, хорошо. В смысле, ничего хорошего. Я-то думаю, что... Ну, во-первых, сейчас это опасно. Потому что это мог быть провокатор. Я сейчас... Можно по-разному относиться к творчеству Эдварда Радзинского. Но я сейчас снова вернулся... Как история имеет некую циклическую структуру. Вы знаете, ну, или структуру спирали, или вот она постоянно вращается, возвращается, повторяется. Есть даже некое научное подтверждение того, что моды, кулинарные какие-то пристрастия имеют циклы примерно в 20-25 лет. Ну, примерно напоминает поколение, да, продолжительность жизни. Ну, в смысле, поколение... Считается, что поколение — это 25 лет. То есть за один век у нас 4 поколения сменяется. Вот, я к тому, что когда-то давно слушал, и вот сейчас снова вернулся. По-разному можно относиться к Радзинскому, но то, что увлекает его странная, на первый взгляд, манера повествования, и то, как заплетает чертяка увлекательно все это для меня было примером, были примером слова ребенка 10-летнего, младшего сына, который... Я там на кухне что-то мастерил, и... Ну, в смысле, какой-то обед. И в Радзинске мне что-то рассказывал. Он пришел, посидел 2 минуты, говорит, а кто это? Он еще живой? Вот это главный вопрос ребенка, когда встречается с чем-то важным, каким-то человеком. Он еще живой? Я говорю, живой еще. Да, вот. Так интересно рассказывает все. Даже ребенок подсел, хотя речь шла вообще неинтересная тема, там, династия, Романовы, все это. Я к тому, что сейчас цикл Радзинского как раз слушаю провокаторы. Провокаторы в истории царской России, потом провокаторы в истории партии, которую выстроил сегодняшний наш виновник торжеств праздничных Владимир Ильич Ульянов-Ленин, стал пользоваться тоже этой практикой еще до террора красного. Провокаторы. Теперь возвращаемся на наши дороги. Вы с этим аккуратней. Потому что он мог легко оказаться провокатором. Продолжая тему провокаторства оттуда еще, из царской империи. Вот. Потому что тогда ваша встречка, которую он вам вменял, превратится в куда более серьезную статью. Вот, о взяткодательстве. И это уже уголовное преследование. Так что с этим осторожней. С другой стороны, я прекрасно понимаю вас. И давайте переложу принятие решения. Вот не буду обсуждать эту ситуацию. Потому что если действительно был выезд на встречку, тогда нужно сказать эту уже затертую до дыр фразу «закон суров, но это закон». Ну, то есть, если это закон, это закон. Ну, нельзя, значит. Ну, схватили за руку, ну, значит, схватили. Ну, все. И вот здесь вопрос. В тот момент, когда инспектор вам четко указывает на перспективы. Вы бы предпочли отправиться в суд. 134-21-35. В суд. В суд. 134-21-35. И там доказывать свою правоту. Вы бы предпочли откупиться. Откупиться. То есть взятка. 134-21-36. Проголосуйте. 134-21-36. Это обычные городские телефоны. 8495 и далее. 134-21-35. Не стали бы договариваться с инспектором, отправились бы в суд. Примерно с понятными перспективами. 134-21-35. Решил бы на месте. 134-21-36. 134-21-36.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Четверг, 22 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины, очевидно, заметно присоединяются. 374 тысячи автомобилей сейчас. 178 тысяч час назад. Вот вам, пожалуйста, и прирост транспорта населения столицы. 32 километра в час скорость движения в центр вместо 50 час назад. Так, вопрос. Что у вас там случилось? Где это? Вопрос был только что. Что случилось на Рязанке? Выехать сложно. Да, там случился ремонт. Если честно, Яндекс каким-то хитрым образом сделал неактивный вот этот значок дорожных работ. А я бы хотел посмотреть, что это. Вот, 22 апреля, 6.18, дорожные работы. А описание дорожных работ есть где-нибудь? Нет, просто Александр С. какой-то оставил три значка. Дорожные работы, дорожные работы, дорожные работы. Все, дорожные работы. А еще там внутри у вас уже стали образовываться дорожно-транспортные происшествия. В частности, не доезжая до поселка Мирный, между Октябрьским и Мирным, ДТП уже в самой пробке в 7.04 только что появилась эта история. С 5 мая движение грузовиков свыше 3,5 тонн без пропуска по НАМКАД в пределах запрещено. Подробности на... Все, это еще предупреждение от ситуационного центра ЦОДД еще до подъезда к Московской кольцевой дороге, еще до развилки Рязанки и Новорязанки. Там сегодня адский ад, ребят. Реально, Островцы, Октябрьский, Чкалово, вот это вот все здесь просто колоссальные проблемы из-за каких-то дорожных работ у Пропан-24, Toyota-центр Люберцы и метро Кашанткэри. Вот здесь у вас все, вот здесь, где эти замечательные места, там и без того узенькое, сузили еще сильнее. В результате все черное. Движение 2-5 километров в час. Протяженность пробки уже превысила 10 километров. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Да, Алексей Прохоров.
Да, Алексей.
Я на работу. Да, я на желтой машине, как бы, на такси. По выделенке прорвался, потому что по выделенке. А из-за чего ее заперли? Там до остановки проезде выбирают мусор. Грейдер поставили, трактор, вот эти, знаете, красные вот эти щиты,
да.
Оставили один левый ряд. Представляете, в это время, в четверг, когда тронки, мусор убирать.
Да.
Все, они заперли до остановки, заперли Люблинку, Вот благо едет трешка в сторону шоссе «Энтузиаст».
А когда бы мы с вами мусор... Мы бы часа в два ночи убирали бы мусор.
Да.
Правильно?
Да.
Я бы так убирал.
Да, часа утром, там, в 5 утра, как на даче выйдешь.
В 5 утра. Да, да, в 5 утра лучше, чем в 2. В 2 темно, а в 5 уже светло. И при этом автомобилей немного. Мы бы так. Но, с другой стороны, может быть, мусора много. И весь так вот и не уберешь. С трех номеров проголосовал по второму варианту. Это Сергей Волк пишет. Ах, да, Сергей, спасибо, что вернули нас... В тему нашу, взятка давческую и взятка бравческую. И здесь вопрос. Вот только что прозвучала в эфире несколько минут назад история от очевидца, ибо он был участником этого всего процесса коррупционного. Инспектор, который вменил выезд на встречку и собрался оформлять это все дело с вероятным лишением водительского удостоверения с его слов. Вот. И вы бы на месте гипотетического нарушителя, вот такого, вы гипотетический нарушитель, и в данной ситуации с понятными перспективами, на самом деле не очень понятными, что в первом, что во втором случае, но тем не менее, перспективы такие вам инспектор рисует. Ну что, брат, в суд, а там посмотрим, чья правда. В суд. А в суде, вероятно, разговор будет коротким. Нет причин не доверять инспектору, а то, что вы приводите какие-то аргументы в пользу своей невиновности или незлонамеренности нарушения, так это вы делаете нормально так. Все правонарушители и преступники делают. Вы просто собираетесь избежать ответственности. Поэтому и пытаетесь вилять хвостом здесь. А инспектору не доверять нет поводов. Он под присягой, там, в мундире. У него вон и кобура есть. Поэтому что ж вы. Вы бы все равно бы в суд все равно. Не стали бы договариваться с инспектором. Вот он вам предлагает, а вы нет, оформляй. 134-21-35 тогда. Вот телефон для вас. 134-21-35. Это обычный городской телефон. Причем оба телефона в нынешнем голосовании обычные городские. 8-495 и далее 134-21-35. Вы бы отправились бы в суд. Нет, решили бы на месте этот вопрос, тем более, когда инспектор непротиворечиво вам намекает на это. Он как бы показывает, даже пальчиками показывает. Пятеха, пятеха. Кстати говоря, я бы здесь насторожился. А был ли мальчик? А было ли нарушение? Ибо это должно было бы тянуть на большее. То есть все то, что вероятно грозит лишением водительского удостоверения, должно стоить гораздо больших денег. Это не великие деньги, 5000. Тем более потом за 3 отпускает, когда говоришь ему, ну вот, смотри. Раскрываешь кошелек, а оттуда моль выпорхнула. Говоришь, вот, смотри, видишь, ничего. Последние 5000 моль съела. Осталось только 3. Вот. И инспектор соглашается. Во-первых, это говорит о бедственном положении инспектора, правильно? Во-вторых, это... Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Илья Подольский.
Илья, Ром, да.
По поводу инспекторов, да. Вот то, что может быть подстава какой-то.
Да.
Ну, мое личное мнение, сугубо, да, скажем, да. Мое, да, 99%, что никаких подстав таких никто не делает. Просто человек зарабатывает деньги. Вот и все.
Ну, и, как вам сказать?
Идти в суд, это все равно, что писать против ветра. Это бесполезно. Ну, у меня кореш ГИБДДшник, вот. Он работал на дороге, сейчас он сидит в кабинете.
Да.
И такие истории, они есть. Людям надо зарабатывать деньги.
Да.
Вот. Причем не только как бы ему, а многим, кто на дороге. И они применяют разные всякие способы. Там посмотреть, там ездить. То есть много чего интересного. Чтобы просто было вот так вот увидеть человек, мало того, что высматривают, просто смотрит, да, вот за водителями, вот, то есть много всяких моментов. Опять же, я говорю, это мое личное, что кто-то вот так вот.
Я и понял, потом... на месте провоцировал, но ты же ведь никогда не знаешь, провокация это, или человек действительно просто... Ну, на такой должности, не денежной, что дача взятки должностному лицу... лично или через посредника, в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому лицу, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или на доходы, осужденного за период одного года или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. Дача взятки должностному лицу публичной международной организации. Нет, наказывается, что должностному лицу иностранному должностному... Где у нас здесь инспектор? Я хочу сказать вам, что вы зря полагаете, что этим не занимаются, а занимаются денежным. Это может быть просто начало другого, гораздо более серьезного и гораздо более денежного разговора дачи взятки. Потому что так вы собираетесь откупиться за пятерочку, а потом вы будете откупаться тоже за пятерочку, но только не за пятерочку тысяч рублей, а за пятерочку миллионов рублей откупаться от реального уголовного преследования по поводу дачи взятки. Если вы думаете, что эти истории не происходят, так они происходят. Сейчас мы попробуем их, эти истории, обнаружить. С вашей помощью, я надеюсь, мы это будем делать. А что касается голосования, так я его остановил. Я бы пошел бы в суд, ибо я честный и взяток не даю, или боюсь провокации, и все такое. Как думаете, сколько процентов так ответило? Восемнадцать. 82% решили бы на месте, будь у них такая возможность. 82. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно, лицо, активно способствовало раскрытию и или расследованию преступления, и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело о даче взятки. Такая история. Владислав Эдуардович, доброе утро. 386-й, Тушинец, 77-й, Алексей Ткаченко, Дмитрий Гастродок, Исидора Геннадий, Галина и Фондорин Сидо, Александр Ковальчук и Владислав Эдуардович еще раз. Александр Первый, Фома, 73-й, Святой Иуда, Сергей Волк, Дмитрий Травников. Кочка с нами, Николай и Вадим. Вадим Бельский и Алекс. Вальдемар из тайги и... Вальдемар из тайги... А ведь сегодня, говорит Вальдемар, 151 год со дня рождения. Естественно, и все молодой, 151. Это мы отметили еще в прошлом часе. Вальдемар, в любом случае, рад вас видеть. В Сургуте сегодня преимущественно солнечно. 1 градус, а вообще будет 6 градусов днем. Держитесь, Вальдемар. У нас сегодня до 14 со знаком плюс. Лето, а точнее весна, решила вернуться в Москву. Вадим Атомный с нами и газелист Олег Француз, Игорь Шефико. Говорит, что Восток с нами. Да я надеюсь, что и Запад с севером, с югом тоже недалеко где-то. Приветствую лучших людей планеты в нашем лучшем в мире телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Заходите здесь, я читаю ваши послания с удовольствием.
Моторы.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, 495-й код, это для того, чтобы голосом здесь, это вот прямой эфир, потому что другого у нас не бывает с вами. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, это опять я коротко.
Да, коротко.
Смотрите, если вас вынуждают, то
да.
Вы ответственности, по-моему, не несете, это в законе так.
Это мы сейчас как раз выясним, если вас вынуждают. Тут же, я же вот как раз вам это и сказал, что если вынуждают, вы даете, потом сообщаете, активно сотрудничаете со следствием, то в результате все хорошо. Я понял одно, что, во-первых, большинство из нас взяткодатели, ну, то есть 8 из 10. Ну, если так округлим. 8 из 10. 18 на 82. Округлим до 20 на 80. И получается, что 8 из 10 у нас бы откупались от суда. Почему? Это, во-первых, уровень доверия судебной системе в отношении дел, связанных с нарушением правил дорожного движения. Правильно? То есть это, по сути, приговор судебной системе. Это приговор. Мы ей не верим. Точнее, мы верим в то, что, попав туда, ты выйдешь оттуда совершенно с предсказуемым результатом, а именно без водительского удостоверения. Ибо инспектору не доверять нет поводов, а вам не доверять есть все поводы. Вы тупо собираетесь уйти от ответственности, поэтому и выгораживаете себя. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да. Нет, Матвей, давно да. не заходил.
Да. Очень хорошо, что зашли. Давайте.
40-летний опыт, могу сказать, что мы все ездим в кредит.
Да. До момента...
Косячим все, и кого инспектор потом нахлобучивает, рассчитываемся за предыдущие свои нарушения.
Вот. Поэтому... Но от этого не легче. От этого же не легче, потому что это как жить, брать кредит в банке. Ты все время берешь чужие, отдаешь свои, и это больно.
Слава богу, без процентов.
Это да, но тем не менее, когда вот такая ситуация, вы бы откупались или пошли бы в суд и с повинной головой понесли бы ее повинную?
Поверьте, ни разу, все время решал вопрос на месте.
На месте, а? Вот, это подтверждает статистику. Смотрите, что нам предлагают в Государственной Думе. Там рассказали, что делать, если инспектор вымогает. Как должен действовать гражданин, если от него требуют взятку? Какое наказание грозит ему в случае согласия нарушить закон? Как накажут того, кто возьмет деньги? И что Государственная Дума делает для совершенствования антикоррупционного законодательства? Читайте, как и хороший анонс был. Итак, основные положения антикоррупционного законодательства разъясняем вместе с председателем комитета, ну и так далее. Если вам предлагают дать взятку, или тем более у вас ее вымогают, граница, мне кажется, чрезвычайно размыта между этими двумя понятиями, предлагают и вымогают, необходимо обратиться на горячую линию Министерства внутренних дел или горячую линию Федеральной службы безопасности. Именно МВД и ФСБ осуществляют оперативно-розыскную деятельность, направленную на выявление преступлений коррупционной направленности. Окей. В свою очередь, уголовные дела, получение или дача взятки подследственны Следственному комитету России. Если от гражданина вымогают взятку, коррупционер понесет еще более серьезное наказание. Вымогательство – это отдельное отягощающее обстоятельство. За это может грозить штраф до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки. Грозит ли ответственность только тому, кто получил взятку, то есть взяткобрателю или взяткодателю тоже? Задачу взятки должностному лицу 291 Уголовного кодекса РФ в том числе предусматривает от 2 до 15 лет лишения свободы, если взятка была в особо крупном размере, а это более 1 миллиона рублей, а также значительные штрафы. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки возможно только в том случае, если гражданин активно способствовал раскрытию и или расследованию преступления, либо в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо если он сам добровольно сообщил в правоохранительные органы о факте дачи взятки. Сам провокатор, гад. А штраф все равно тебе оставляют. Тебя в суд потом отправят по этому, по делу о выезде на встречку. Вот вопрос. Вот сейчас наш слушатель, пенсионер, у которого инспектор, которому инспектор намекал на то, что можно вопрос решить на месте, и или отправиться в суд. И там, вероятно, с понятными перспективами дело будет рассмотрено. Вот, скажите, вот этот пенсионер дал взятку, потом пошел и заявил на инспектора. Началось разбирательство, а дело-то отправится в суд в итоге. По поводу этой самой выезда на встречку. А, нет, а что оно отправится? Ведь протокола нет никакого же, правильно? То есть ты как бы и дело выиграл в суде сразу же, чикс, и не отправился ни в какой суд. И коррупционера наказал. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро,
Роман. Это стратегия выиграть или выиграть? Вин-вин. Доброе утро. Да, говорите, говорите.
Роман, ну, смотрите, там... Во-первых, по взятке там тоже достаточно сложно. Для уголовной ответственности нужно, по-моему, насколько я помню, более там 10 или 1500. Да. То есть там тоже там за пару тысяч рублей никого там сажать не будут, естественно. И такой момент, что даже если материал оформили, но был доказан факт взятки, то, соответственно, существует сомнение о том, что данный материал вообще может быть...
То есть сам материал был сфабрикован именно с целью получения взятки?
Конечно, конечно. Этот материал является уже объектом, скажем, доказательства того, что человек вымогал...
Скажите,
вымогал
какие опасности? Опасности вот выдавать потом себя как взяткодателя, его как взяткобрателя, опасны... В чем опасность? Затаскают по судам и всевозможным этим... ну, встречам со следователями.
Ну, конечно, там, конечно, конечно. Слушай, ну, вот сколько мы работали по взяткам, там по взяткодателям и по взяткобрателям, там никто никогда не предлагает, не вымогает у вас взятку. То есть инспектор всегда, то есть вам разъясняет тяжесть нарушения, естественно, его как бы утрируя, да, а после этого вы говорите, ну, а что можно сделать? Он говорит, ну, предлагай. То есть и по факту получается, что предлагаете вы, как бы, да, взятку. То есть я никогда не встречал инспектора, который говорит, ну дай мне 1000 рублей и поедешь дальше.
Какие фразы знаковые? Ну что будем делать, да? Вот эта фраза. Ну что будем делать? Решать будете сейчас или в суд?
Да нет. Такого никто не говорит, потому что это уже намек.
Это уже намек, вымогательство.
Да. Если там прослушка где-то стоит или кто-то пишет, то это уже будет намек, что инспектор не имеет права говорить подобных фраз, потому что он просто разъясняет вам, скажем, в меру своей компетенции, да.
Ну а как вот обычный человек понимает, что инспектор готовенький, тепленький. Инспектор тепленький и можно начинать разговор. Как обычный человек должен понять это?
Ну, инспектор не торопится, во-первых, оформлять материал.
Ищет бумаги со словами, да где-то же сейчас у меня это было, я точно помню, где-то у меня был этот бланк протокола.
Да, он этот бланк потом полчаса в руках держит ручку и все объясняет, что...
Это как первый поцелуй, робкий первый поцелуй в школе, и видно, что хочется, но вот это все... Так,
конечно, конечно. Ну, а мы как ловили, да, одного взяткодателя, скажем так, ну, мы с ним торговались для того, чтобы уголовное дело было, ну, часа два, наверное, то есть, чтобы он вот этот порог до уголовки перевалил.
Так, значит, он датель был или братель?
Он был датель.
Датель.
Он был датель, но, опять же, то есть, нам для уголовного дела нужно там 1500, да, а он там дает 9. Блин, ну, 9 не катит, ну, никак, ну, это же отказной материал.
Ой, какие вы провокаторы.
Давай 15.
Провокаторы. И что, дал? Уехал потом? Реально уехал?
Уехал в тюрьму.
Уехал в тюрьму? На сколько? Давайте напугаем.
Слушайте, ну, напугаем мы людей. До суд уже и не ходим, как говорится, мы материал собрали.
То есть это реальный срок, он реальный срок получил.
Ну, за такое, да, за такое реальный срок был.
То есть 11500 тысяч рублей, и человек уехал, и человек уехал.
И уголовная ответственность. И тогда до этого какой? Там административная, ну, и можно еще и соскочить ко всему немножко.
Понятно. Вы знаете, проблема вот в этом во всем, в том, во всем в том, в этом проблема. В том, что это так называемая благая, полезная коррупция при полном непротивлении сторон образованы. При полнейшем непротивлении сторон. Что я имею в виду? Имею я в виду то, что у нас сейчас новости.
Моторы.
7.35, моторы о благой коррупции. О благой в том смысле, что удобный всем. И инспекторам, и, ну, в смысле, и давателям, и брателям. Правильно? Благая коррупция. Так что у меня создается ощущение, что от некоторых видов коррупции мы сами не хотели бы избавляться. Ну, просто потому, что это такой способ решить финансово с небольшой долей затрат проблемы, которые вам, ну, в смысле, они были бы гораздо сильнее, эти проблемы, если бы дело дошло до официального разбирательства. Это такая благая коррупция. Я опасаюсь немножко даже голосовать, ну, как-то провокационно, радикально. На тему того, хотели бы вы, чтобы все стало настолько механистично, что никаких, никакой коррупции не было. Мы на самом деле, вот для меня эта история с инспектором, вот с этой встречкой, для меня эта история, она не то чтобы удивительна, мне кажется, что в последнее время эти истории должны сойти на нет, потому что мы-то на самом деле уже с инспектором, товарищем инспектором на дороге нигде не встречаемся, кроме загородных шоссе. И я вижу здесь одну из возможностей избавиться, в принципе, от коррупционной составляющей в наших взаимоотношениях между законом, точнее, той частью административного законодательства, которое отвечает за, регламентирует дорожное движение. Мы называем это правила дорожного движения. И нами. Нами, водителями, не всегда хорошими. Вот здесь не должно быть никаких людей, в принципе, между нами. И на этом, мне кажется, будет строиться все антикоррупционное, все прекрасное, все правильное, все честное, откровенное и безоблачное. Потому что, в принципе, нужно убрать живого человека. И мне кажется, что, ну, в Москве, во всяком случае, мы этого добились. А вот в регионах или там, за пределами Московской кольцевой, видите, еще случаются такие истории. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Знаете, вот во всем этом разговоре мне очень жалко инспекторов, потому что в любом случае они становятся нехорошими. Не берет взятку. Нехороший для нас людей.
Ну как да.
Берет взятку. Нехороший тоже.
Да.
В любом случае он нехороший. Понимаете?
Ну
вот
да.
Какой казус получается.
Это правда, но ведь это же издержки профессии. Так всегда. Ну, в смысле, что это такая профессия, ты всегда будешь нехорошим. А правоохранители, которые не на дороге стоят, а злодеев ловят. Не смог изловить злодея, нехороший для пострадавшего. Смог изловить злодея, нехороший для обвиняемого. Тоже нехороший. Ну, это просто такая профессия, что ты все время будешь между Сциллой и Харибдой и вот между, да, симпли гадами.
Доброе утро.
Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, да.
Вот я согласен с теми слушателями, которые говорят, что нас никто не вынуждает давать взятки. И вообще мы, на мой взгляд, мы сами виноваты и в том, что даем. Ну, что нарушаем.
Конечно.
Не нарушаем.
А ты не нарушай. Да, тебя посадят, помните, а ты не воруй. Тебя посадят, а ты не воруй. Это абсолютно верная позиция. Другое дело, что хотели бы вы, чтобы у нас с вами не было бы возможности откупиться на месте. Вы бы хотели такой... Внимание. Не в смысле, что... Как бы это сказать... коррупция исчезла, нет. А что вот в этом отдельном аспекте наших взаимоотношений с законом возможности дать нет. Все. Вы бы хотели, чтобы на дорогах у нас с вами все обстояло таким образом, что возможности решить на месте нет. Нет. Вот совершил что-то по-настоящему тяжелое. Значит, все, вот 100% лишения, ходишь пешком полгода, никаких разговоров, гад. Потому что с тобой даже говорить никто не хочет. И не сможет даже говорить. Да, вы бы хотели, чтобы дела обстояли так. чтобы на месте решить невозможно. 134-21-35. Да, вот именно так вы бы и хотели, чтобы все было организовано. 134-21-35. Ну, может быть, не сразу. Вас немножко пугает эта инициатива и перспективы жизни, когда неотвратимость наказания стопроцентная. 134-21-36. Нет, вы бы не хотели такой реальности для себя. 134-21-36. Такой реальности вы бы не хотели. 134-21-36. Да, хотел бы, чтобы неотвратимость наказания стопроцентная. Неотвратимость. Причем не наказание, потому что, ведь, смотрите, человек, вступающий в коррупционные отношения, потом, вынырнув из этих коррупционных отношений, вынырнул, и он все равно чувствует себя жертвой, правильно? Его ограбили на 3, 5, 20, 200 тысяч рублей. Он все равно чувствует себя пострадавшим, жертвой. Вот. То есть в любом случае вы будете чувствовать себя пострадавшим. Другое дело, что неотвратимость в том смысле, что то, что положено по закону, то и получишь. Положено лишение – лишение. Положено уголовное преследование и тюремное заключение – тюремное заключение будет. В тюрьму. 134-21-35. Да, вы бы хотели такой реальности, в которой возможности откупиться нет на дороге. Нет возможности. 134-21-35. Нет, такой реальности вы бы не хотели. 134-21-36. 134-21-36. Обратите внимание, как настойчиво я ухожу от перспективы провести голосование, давали вы взятку или не давали вы взятку, потому что здесь я сам толкну вас в объятия не откровенности, не честности, а попросту лжи. Потому что каждый, кто проголосует, что нет, не давал, будет лгуном. Потому что, конечно, давал. Хотя бы однажды, но на самом деле, конечно, гораздо чаще, но давал. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Да. Доброе утро, сам доброе. Являюсь сотрудником ЛИБДД. Я вам могу так сказать, что как бы там люди не говорили, да?
Да.
Ну, если человек нарушил, никто его там вилами к забору, знаете, не подставляет.
Конечно.
Говорит, давайте-ка мне, товарищ водитель, деньги. Водитель сам начинает юлить. Понимаете, вот от того, что там, грубо говоря, нарушил, давайте вот говорить про встречку, про красный, там начинает и говорить, и там ребенок при смерти, и бабушка там, я не знаю, там.
Да.
Вот находится 150 там, я не знаю, отговорок, вплоть до того, что там у жены месячные начались, и он там прокладки везет, понимаете?
Да.
И он потом начинает. Товарищ инспектор, ну давай-ка. А когда идет такой разговор, именно нет, я составлю протокол, и тут начинается. Да вы знаете, да я не согласен, да я сейчас поеду в суд, да я позвоню.
Скажите, а вы видите, вот вы как инспектор, вы уже видите человека, который заряжен на решение вопроса на месте? На месте.
Ну, еще... по человеку, конечно, видно.
Видно,
и
да?
И когда он там начинает, там, ну, может быть, давайте как-нибудь вот так вот решим вопрос.
А понимаете? Вдруг провокатор? А как вы определяете, что не провокатор, не казачок?
Я не определяю, во-первых...
Потому что вы не идете на эти связи коррупционные.
Да нет, конечно. И по поводу того, что вот у вас до рекламы был разговор по поводу оформления взятки, да,
да.
Со стороны водителя.
Да.
Я, значит, вам так скажу, там вот товарищ звонил по поводу 11 тысяч, говорил.
Угу.
Но на своем веку, да, мне дали взятку 53 тысячи.
50.
То есть я это все... Ну да, там человек пьяный
был. А, ну то есть вы взяли и зафиксировали тут же?
Да, я это, во-первых, это все для Следственного комитета. Это должно быть все зафиксировано на видео, под видеозапись. Даже аудиозапись не идет. Вот. Никакой провокации, никакими там, знаете, показывание пальцем, положи там денежку, там, в карточок и тому подобное. Вот на своем веку, да, но это было... Года три тому назад мне товарищ один дал там 52 тысячи, вот я не помню, да, но около больше 50, вот 52-51. Ему штраф, присвоили штраф, около там 250 тысяч. То есть за вот 2,5 тысячи, 3,5, ну там 3 тысячи, даже вот 50, да, не сажают людей. Да, понятное дело, если, знаете, как...
Ну, тут, наверное, зависит от послужного списка, не было ли раньше у него каких-то таких вещей.
Я хочу сказать, если это, конечно, прецедент хотят создать, знаете, там, как я видел в соцсетях, Люберцев там посадили гражданин там Таджикистана за взят там сотрудника ГАИ, там дали ему 2 года. Мы это показали, это сделали, и в средствах массовой информации это опубликовали, вроде как, ай-яй-яй, не давайте,
вот да.
Сроки.
Ну, вот показать, просто показательное мероприятие для страстки.
Ну, товарищи, вот я сейчас радиослушатель, да, ну вы там не давайте, а что вы даете, а потом идете жалуетесь, как эти, причем, знаете, как это начинается, вот, взяли, ну, там, грубо говоря, дали взятку, да, и вот потом начинают искать ходы, там, а вот, как бы теперь этого инспектора наказать, которому я дал взятку.
Ну, да,
знаете,
да, но потом...
На руководство, знаете, вот этот клявый. Так ты не давай.
Ну, потому она... Спасибо вам большое. Ну, потому я и называю благой, за кавычем, конечно, но благой коррупцией, потому что большинство... Ну, не знаю, большинству, меньшинству. Ну, тем инспекторам, кому выгодно, так она выгодна, потому что приносит финансовую выгоду. Тем правонарушителям она выгодна, потому что позволяет избежать, с их точки зрения, более крупных проблем, а именно остаться без права управлять автомобилем. Александр пишет, что в Москве их... Заблуждаетесь, что в Москве их стало мало. Меня за 1.5 месяца 3 раза останавливали в одном и том же месте. Меня бывает, Александр, в одном... вот за одну поездку 3 раза останавливают просто за одну поездку. И тоже в одних и тех же местах. Но мы четко понимаем, что те остановки, что происходят в Москве, они имеют совершенно определенную цель. А именно, понюхать ваш разговор. Вот вы начнете говорить с инспектором, а он нюхает разговор ваш, слова ваши нюхает. Вот когда... Это одна история. То есть здесь совершенно четко операция «Трезвый водитель», там, или «Анаконда», или «Вулкан», или «Семь извержений». Ну, в смысле, я не знаю, что за операция, но какая-то операция идет, целью которой выявить пьяного за рулем. Другое дело, что потом, когда этот пьяный выявляется, вопрос, с каким инспектором он имеет дело. С тем, который готов договариваться, и он выявляет пьяного именно для того, чтобы... потому что уже запилило, в конце концов, зазноба, купи шубу. Она ему уже говорит, уже май, а я все еще без шубы, купи шубу. И поэтому нужно останавливать пьяных. Или он действительно честный и собирается изничтожать пьяных, уничтожать их в том смысле, что лишать их права управлять автомобилем. Это отдельная тема. Но так, чтобы в Москве вас остановили за скорость, чтобы в Москве вас остановили за пересечение сплошной линии разметки, за выезд на стоп-линию, за непредоставление преимущественного права пешеходам перейти по пешеходному переходу. Такого-то нет уже, правильно? Это обычные засады, цель которых совершенно определенная. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. У меня такой вот вопрос. Смотрите, нас штрафуют. Дважды у нас берут деньги и нас лишают прав. Если бы был вопрос только в получении штрафа без изъятия водительского удостоверения, без...
Ну тогда знаете, сколько пьяных прав, бы отвязно гоняли?
Был бы решен,
я нет, я думаю, что нет. Нет, так нельзя. Ну о чем вы говорите? Ну давайте тогда этот... кого вспомним? Хаммурапи с его кодексом. Ну, что типа, если ты состоятельный и влиятельный, то ты можешь откупиться от всего чего угодно. Грохнуть кого-нибудь, а потом заплатить сикли там сколько-нибудь. И все. И ты типа откупился. Нет, вы понимаете, вот посмотрите на Москву. Просто посмотрите на этот город. Из ушей макаронами просто деньги из орбит лезут. Деньги, деньжищи. Здесь деньги сидят. Просто невероятное что-то. Ну, посмотрите просто на этот город, где средняя стоимость квартиры 10 миллионов, а вообще-то нормальную квартиру уже и за 30-ку не возьмешь. Как это, хибара будет. Где-нибудь на 4-м этаже с окнами во двор, во внутренний. Нет, а так, чтобы видовая, чтобы сидеть где-нибудь этаже на 34-м или на 42-м, и чтобы с видом красивым на Москва-Сити, и чтобы там вот это все, ну так это уже начинается от 50 миллионов разговор. О чем вы говорите? И вы хотите в этом городе дать людям возможность откупаться от серьезных правонарушений или преступлений. Так вы же начнете, вот сейчас мусор убирают, загораживают вот этими пластиковыми отбойниками, отбирают у вас по одной полосе, а будут эти патологоанатомы службы моргов будут так перекрывать полосы, трупы будут убирать просто каждое утро. Же некуда их будет девать. О чем вы говорите? Что? Нет, нельзя. Конечно, нет. Должен быть действительно суровый сдерживающий фактор. Потому что если все свести просто к вопросу денег, тогда всегда найдутся те, у кого денег столько, что они смогут плевать вообще в принципе на закон и считать это просто абонентской платой за возможность ходить по головам буквально, буквально, не фигурально, там, эмоционально как-то ходить по головам, а буквально ногами топтать людей, ногами, если оставить возможность от всего откупаться. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, да. И слушатели, доброе утро.
Доброе.
Артем, Москва, преподаватель.
Да, Артем.
Вы знаете, я бы очень хотел жить в мире, где невозможно было бы дать взятку как минимум, да, на дороге, как максимум везде. У меня стаж 15 лет. Ни разу инспектору за какие-то правонарушения взяток не давал. Да, поспорил. Да, бывало, на эмоциях со стороны инспектора даже прилетали мне мои же права с документами на машину, когда спор какой такой серьезный был. Но взяток за 15 лет не давал ни разу. Это, если правда, могу на любом полиграфе подтвердить. Знаете, только проблема-то на самом деле вдруг...
Используя
все, когда выезжаем в Европу, действительно более дисциплинированно ведем себя на дорогах европейских стран.
Ну,
потому что понимаем неотвратимость наказания и невозможности дать взятку.
Или не понимаем тонкостей взаимоотношений с местными правоохранителями, и это нас немножко пугает. Пугает немножко нас.
Ну, может быть и такое. А к величайшему сожалению, совершенно правильно, не раз уже сегодня даже об этом сказали, что доверия судебной системе нет. 16 лет назад, когда я учился, я не мог понять никак одну вещь. Вот в правилах дорожного движения написано: выезд, пересечение одной сплошной, лишение прав или штраф, ну, я не помню, там, 16 лет назад какой-то был денежный эквивалент, ну, допустим, там, нынешние 5000 рублей. Естественно, устанавливает суд, но, на мой взгляд, вот таких случаев, когда выезд, именно пересечение там одной сплошной, карается денежным штрафом, этих случаев реально единицы. Чаще всего это заканчивается лишением прав.
Да.
Ведь надо же разделять. Это сплошная там на оживленной магистрали по 3 полосы в каждую сторону. Или это подмосковный тихий городок, ну, типа Подольска, где по одной полосе в одну сторону, и человек там объезжает транспортное средство, которое либо сломалось, либо там реально какой-то тихоход, и есть вот эта сплошная, но вообще, конечно, лучше не нарушать. Я, честно скажу, я трус. Мне страшно давать, потому что я понимаю, что это может обернуться гораздо более серьезными
последствиями. Судьбоносные проблемы может обернуться.
Да, я лучше возьму этот протокол, пускай его составляют. И, кстати говоря, вы знаете, вот, ну, там точной статистики я не скажу, но да, бывает, нарушал, ну, естественно. Ну, бывает, там, за скорость штрафовали, когда ребята стояли еще с радарами на там, летных магистралях и стреляли, да, без фотографий. Ну, честно скажу, да, вы знаете, там, товарищ инспектор, да, нарушил, да, виноват, составляйте протокол. Вы знаете, 50% случаев и так даже отпускают.
Предупреждением обходится, да. Ну, то есть, если не начинаешь на них бочку катить. На Профсоюзной улице от МКАД до Ленинского... Академическая Вавилова, там же выезд на Ленинский, стоят сотрудники ДПС из года в год, наличие камер никак не влияет, реально складывается ощущение, что в данном районе ничего не меняется, это их рабочие точки. Нет, безусловно, рабочие точки, то есть, вот эти точки никто не отменяет, я тоже вам могу сказать, просто места, где... Если сегодня не стоят, будут стоять завтра. А если завтра не стоят, то послезавтра будут стоять. Но совершенно точно будут, конечно, да. Во-первых, Москва-Сити, выезд с дублера снизу на третье транспортное кольцо стоят почти каждую ночь. Съезд третьего транспортного кольца на Кутузу в область на съезде стоят. Там кармашек специальный даже сделан для этого. Вероятно, для этого всегда стоят. Ну, само собой, разумеется, Аминьевка-Рублевка под Кутузой стоят. Потом на Аминьевке, вероятнее всего, тоже ночью будут стоять где-то там в районе, вы сами знаете, где там напротив Макдональдса все это. Тоже стоят. Ну, то есть мы знаем эти места, и это вовсе не зависит от от камер, потому что стоят, еще раз, но там совершенно иная цель, там целеполагание другое, там целеполагание поговорить с вами и понюхать разговор. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Роман, вы знаете, вот все-таки вот перед этим был сотрудник ГИБДД, говорил, вот, ну он святой, не взял взятку.
Да.
Но они провоцируют, вот буквально 2 недели назад девушка одна звонит мне, говорит, так и так, звонит, пардон, и говорит, я поворачивал налево через сплошную, останавливает сотрудник ДПС и говорит, все, вас ли вы в суд, лишение водительских прав. Она позвонила мне и говорит, что мне делать. Я говорю, Юля, ради бога.
Пусть пишет протокол, 1500 штраф,
все, конечно. Да, 1500 рублей, все, но они реально разводят ее на деньги. Она подошла, говорит, я оформлять протокол, что через... Он говорит, отдает тебе права, езжай
оттуда, все. И
да,
уехал.
Ну это не вымогательство взятки, но это вот они...
Да. Это подлость. Он видит, да, видит девушку, вот знает, скорее всего, понимает, что она... Спасибо большое, понимает, что она не петрит в этом вопросе. С другой стороны, безусловно, это использование... Ну, то есть нужно понимать, что они же тоже люди. Ну, обычные люди, как мы с вами, правильно? Обычные люди. И там процент хороших людей, плохих людей, достойных, благородных людей и подлецов там тоже примерно такой же, как в целом по обществу. Хотя, казалось бы, нам кажется, что ты получил мундир, у тебя... Высокое звание, ты правоохранитель, ты на страже стоишь, у тебя оружие есть, тебе придано колоссальное количество прав, вместе с ними должно идти и колоссальное количество обязанностей, потому что когда придаются права без обязанностей, это ведет к произволу. Поэтому, естественно, что там должна быть совесть, ум, честь и все остальное, но не всегда так бывает. С другой стороны, вот вы сейчас сказали еще об одной важной вещи – о правовом нигилизме общества. Потому что зачастую коррупционные навязанные отношения становятся возможными, потому что мы сами не знаем наших прав, мы сами не знаем, а действительно ли здесь будет лишение, или здесь вопрос на 500 рублей, или на 1500, вот как в случае с вашей знакомой. И если честно, я эти вещи в последнее время встречаю довольно часто. Особенно вот эта история с разворотом. То есть, когда вменяется, что, а вот все, это лишение, полгодик. Ну, ничего страшного, ну, не расстраивайся. Ну, походишь полгодика пешком. Ну, ничего, ну, здоровье, в конце концов. Ведь вы же, вероятно, сейчас, вот посмотрите в приложении здоровья. Ведь вы же, вероятно, сейчас не выхаживаете положенные человеку 10 тысяч шагов в сутки. Правильно? Все время за рулем, да за рулем. Отращиваете геморрой себе и стенокардию. А тут начнете ходить, в конце концов. Здоровье у вас подтянется. Все вот это. А ты ему такой: товарищ инспектор, хорош демагогию здесь разводить. Опаздываю. Оформляй протокол. Я прямо сейчас готов заплатить штраф. Что-то мне положено 1500. И давайте разойдемся. Все. На этом разговор окончен. Правильно? Правильно, конечно. Естественно, да. Вы бы хотели, чтобы сейчас вдруг исчезла полностью возможность, окончательно исчезла возможность решать сложные моменты ваших взаимоотношений с административным законодательством на месте, с инспектором, чтобы такой возможности не было. Вы бы этого хотели. 58%. 42% говорят, что нет, не хотели. Ребят... Ну, ребят, ладно вам, 58%. Вы, вероятно, просто не поняли моего вопроса. Потому что вот чтобы 58% хотело бы избавиться от возможности решать вопрос на месте. Но вы даете, конечно. Нет, но так нельзя. Да, нет, так. Нельзя. Нельзя.
Сколько лет?
Что с тобой?
Да.
Меня застукали. Я погиб, ко мне приходил следователь.
Тебя посадят, а ты не воруй.
Семен Васильевич, вы же у меня в доме.
Твой дом тюрьма.
Папа, твои казарменные шутки сегодня неуместны.
Инга, что делать? Что делать, Инга, что делать?
Сухари сушить.
Дина, не волнуйся. Надо дать следователю в лапу.
Ты с ума сошла, в лапу, сумасшедшая.
Надо дать много, тогда он возьмет.
Молчать! Смирно! Тише, тише. Не допущу позор!
Папа, с твоими поучениями ты бы выступал у себя на рынке.
Я торгую клубнику, выращенной своими собственными руками. А за взятки не то, что взять родную дочь, сотру порошок.
Моторы.
движении.
Что делать? Что делать? Сухари сушить. Да, так вот о движении. Немножечко, пару слов. Ребят, драматическая ситуация на Юго-Востоке просто невероятная. Томилино, Люберцы, Октябрьские, Островцы, Лыткарино, вот эти выезды все сюда. Все забито, потому что там в черное, просто в черное. Из Красково выехать невозможно. Движение 0 километров в час, и так на протяжении десятка километров. Так что вы там давайте как-то держитесь.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, день рождения дедушки Ленина. 22 апреля на календаре. 650 тысяч автомобилей в столице. 650. 178 два часа назад. Километр в час скорость движения в центр, 5 баллов пробки на Алтуфьевском, проспект Мира, 4 балла пробки по направлению в центр, Ярославское шоссе, 7 баллов, Садовое кольцо на севере, 1-1 внешнее, внутреннее, третье транспортное на севере, 7 баллов пробка, общая загруженность по Москве, Яндекс думает 4, ЦУДД думает 3 балла, МКАД на севере 7 баллов, внешняя сторона, внутренняя сторона на юге стоит от Вязна, от Бесединского шоссе до Ясени. Две или три аварии сразу же у нас на Варшавском шоссе перед МКАД в области все еще. И прямо там вот очень тяжело. Симферопольское шоссе также. Отстойная М4 перед Москвой, традиционная пробка. Сегодня как-то особо тяжело на Киевке. От Внуково до Москвы раз, два, три значка ДТП. Несколько дорожных работ и в результате тяжело. Ну, вообще, честно вам скажу, какой-то четверг такой отвязно-отстойный вообще. Это 5 баллов сейчас, думает Яндекс. Я не знаю, что у нас на экране. Но по Яндексу сейчас 5 баллов. Внешний МКАД, между прочим, стоит от середины Лосиного острова. То есть вот только вы щелчок проехали, остановились, и так будете стоять сначала до Осташковского шоссе, чуть проехали, потом от Алтуфьевского, снова через Дмитровку и так до М10, потом до Волоколамки немножечко. Третье кольцо перед Савеловской эстакадой от Беговой до Дмитровки, вот сюда внутренняя сторона стоит, внешняя сторона от шоссе Энтузиастов через Лефортовский тоннель и практически до Русаковской эстакады, да вообще-то почти до проспекта Мира нет движения. Очень странно тяжелый четверг в транспортном смысле
не
слова.
Говорите, доброе утро. Роман, всем доброе утро. Роман, в предыдущей теме я бы максимально закрутил все гайки, максимально бы все ужесточил, и взяткодателям, и не взяткодателям. У меня буквально 20 минут назад произошла ситуация. Я стою, никого не трогаю, с левого ряда поворачиваю, как положено, включил поворотник, пропускаю встречку, сзади меня начинается разборка, товарищ решил, что он самый умный, из правого ряда надо всех отодвинуть, из правого ряда в левый пытается влезть перед поворотом. Ну, товарищи не разобрались, и тот, который там стоял за мной, въехал в меня.
Да что ж такое?
Вот. Тот, который все это спровоцировал, увидел, что случилось ДТП.
Избежал.
И мгновенно испарился. Ну, хорошо, что ДТП там 1.5 километра, ничего никто не пострадал, но товарищ улепетывал на красный. Вот такие товарищи, наверное, относятся к тем 40 там с чем-то процентов, которые ни за что не хотели бы, чтобы отменили вот эти вот,
ну,
точнее, ужесточали.
Ну, а повреждения не сильные. Как там с повреждениями с автомобилем?
Ну, я вам скажу так, я вам как-то уже звонил, когда мне въехали в бампер. К счастью или к сожалению, наши сервисы нерасторопные. Вот, третий месяц жду бампер, поэтому он и так разбит, поэтому не страшно.
Понятно. Вы, главное, страховой не заявляйте это, а то ведь еще...
Нет, а мне в понедельник уже менять, поэтому уже плюс менять. Царапина, минус царапина, ага. Не страшно. Но сам факт того, что, ну, вот задолбали, ну, реально. Ну, я самый умный, я обочник, я этот, а еще инспектору сейчас пойду выдам немножко кэша. Ну, надоели.
Надоели, честно слово. Хотя, что-то я говорю про страховую. Зря это я сказал. Нет, наоборот, надо сообщать все. Или не надо сообщать. Но если, в общем-то, в конструкцию бампера дополнительных повреждений не внесено, а вопрос только в лакокрасочном покрытии, ну, тогда, наверное, можно не сообщать. А, сами сказали, день рождения Ленина. Вот все буржуйное страдает, буржуины все страдают в пробках. Возможно. Потому что вообще не делает тогда, раз постоянно въезжают бампер. Нет, вы знаете, мы пока еще не дошли до этого буржуазного пофигизма в отношении наших автомобилей, который наблюдается в том самом загнивающем капиталистическом мире, европейском, во всяком случае, когда классическая парковка — это до характерного хруста, а бампер — это действительно расходный материал, который не нужно оплачивать. Ну, в смысле, его ремонт и все остальное, потому что, ну, а зачем? Это странное предположение, что бампер должен быть всегда в идеальном состоянии, и какие-то отметины на нем – это болезненные рубцы на сердце каждого автомобилиста, и от них нужно избавляться. Это странно. Это будет невозможно объяснить европейцу, почему вы из-за нескольких царапин меняете аж целый бампер. Страховая должна заплатить $1000 за него, потом за окраску. Для того, чтобы через неделю там опять были царапины. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро,
Роман, а можно вот по поводу сплошной, хотел свою ситуацию рассказать.
Давайте.
Июль 2020 года.
Так.
Значит, разметка 1.11 с моей стороны, впереди перекресток, и без каких-либо знаков разметка переходит в сплошную. За перекрестком тут же мотобар с камерой.
Да.
Соответственно, меня останавливает, подходит инспектор, но, к их чести, нужно сказать, никаких намеков на что-то там не было. Мне просто сразу сказали, ну, ждем вас в суде. Через месяц мне позвонили из этого подразделения, которое передали административный материал по мне, пригласили на диалог с ними, и без какого-либо суда начальник подразделения вынес решение по оплате штрафа с моей стороны. То есть вот я, например, меня в суд не отправили сплошной. Поэтому тут все зависит от ситуации, наверное, во многом. Так что всех хотелось бы предупредить, господа, когда вам сразу вас приглашает в суд, но все может быть несколько иначе. Поэтому,
возможно. Наверное, но, наверное, они сначала приглашают в группу разбора, там комиссия по... И она называется ИЗА... Как-то... Исполнению административного законодательства. ИАС. Да. ИАС, по-моему. Исполнение и, административного знаете, законодательства.
В личном диалоге с ними говорят, знаете, нам невыгодно, чтобы вас лишали. Нам проще, чтобы вы штраф заплатили и пополнили казну бюджета.
Вот. Конечно. Ну, а зачем курицу, несущую вот это вот все и под нож? Потому что, нет, так нельзя делать. Тут я с вами абсолютно согласен, безусловно. Здесь все согласны абсолютно, безусловно. Что? Что вы говорите? Долго? Вы не согласны? Нет, товарищ, нет. Да вы просто не проснулись еще. Поэтому у вас вот это вот что-то, какие-то иллюзии бурлят в сознании. Просыпаться нужно, товарищ. А для этого у нас придумана особая стенающая пилюля из самых недр моторов. Варшавское шоссе от Чербинки в сторону МКАД стоит колом. Пожалел, что не на мотоцикле поехал. Максим Аутайм, держитесь. Может, оно и хорошо, ведь вы же не знаете, чем бы обернулось. Поедем сегодня на мотоцикле. Tell me why you had to go and make things so hard on me. You're sitting out around, babe. I can't barely breathe. Tell me why you had to be my greatest friend. Фандорин с едой. Приветствую вас, Валерий. Здесь с нами Сергей Чеховский, сталкер. Юрий 762, Владимир Светолегович, Петр Владимир Светолегович. Еще раз Пабло, Владимир Трутнев, Галина, доброе утро. Еще здесь Иван, Антон Новиков, Елена. Ой-ой-ой, извините, все очень быстро стало прыгать. Владислав Эдуардович, Александр Первый, Павел тоже Первый, Чуха, Максим Аутайм. И еще Иван Юрьев, Маугли и Валерий. А также Владимир... Извините, все, полетела линия. Полетела. Поэтому так. Лучшим людям планеты отдельный гигантский привет. Если уже оставили свое сообщение в нашем бот-мессенджере, большие молодцы. Если нет, заходите, это очень просто. Говорит МСК-бот в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Фома, 73-й страшный разворот. Через одну или через две сплошные штрафы? И через одну, и через две, и даже через три. Ну ладно, как угодно. Через одну, через две. Если это разворот, то все равно штраф. Олег Измайлова, вам тоже доброе утро. АМС, приветствую вас. Слава Судариков зашел. Назар, Снисаренко и Сергей. Михаил, Евгений, Авра, Мощный, Бур и... Да, еще раз. Трупанов Сергей, Иван Юрьевич, просто М. И всем остальным тоже отсюда. Из самого центра, центра радиовещания. Из самого центрушки моторов. Радио говорит Москва. Приветствую вас. Читаю вас в бот-мессенджере. Вы читаете нас в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. В одно слово. Тоже латиница. Это как кириллица, только латиница. Латиница. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал. Зайди, подпишись там. Молви, друг, зайди и подпишись. Внезапно, доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро, доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да,
у меня был
да.
сюжет, связанный с гаишниками, со сплошной, очень интересный. Я ездил в центре по Москве, и внезапно пошел дождь, такой, знаете, летний.
Да.
Все прям запотело, и я заехал прямо под кирпич на одностороннюю дорожку, прямо вот под печкой.
Да.
Меня останавливает гаишник,
да.
Подходит ко мне, прям объясняет, что я попадаю.
А вы так медленно-медленно задним ходом от него уезжаете, говорите, я не по встречке, я тут задом просто чуть-чуть сдаю немножко.
Нет, я понимаю, нет. Ну, я прям согласился, но он меня как бы не то что убедил, он прям показал мне все, разговор был все в спокойном тоне. Вот, ну, я, ну, выписывайте, что там. Будем так вот делать все, значит. Потом такая вот мизансцена у нас получается, дождь закончился, я как-то вышел из машины, он ко мне подходит и говорит: а вы не хотите как-то решить вопрос, ну, по-другому? Я ему говорю: вы знаете, ничего я не хочу, вот делайте там свою работу, и вот будем решать. Хотя я сразу говорю, у меня нет никаких там связей, таких, даже если бы они были, я бы не стал бы людей потом напрягать.
Ну, да.
И вы знаете, он меня с мигалками сопроводил до перекрестка и отпустил. Он мне вернул документы, сказал, чтобы я был внимательней.
Да.
И вот... Такая вот у меня история была.
Ничего себе. А потом он говорит: гляди, чего, вы так поворачиваетесь, там ничего, потом снова на него, а его уже нет. Это был дух праведного, призрак праведного полицейского. Он ходит по разным районам Москвы и проверяет граждан на сознательность. Да. И только зеленое облачко такое начинает рассеиваться в воздухе. Валентина, доброе утро. А у нас всегда так. Валентина говорит: села в машину, а тут бодрячок с утра. Тот бодрячок у нас пилюлей зовется и встречается здесь периодически. А почему нет? Вот а почему нет? Я не вижу причин. Роман Б. спрашивает. Kia Ceed, 18-й год. Простая, правда, комплектация на автомате для семьи из трех человек. Можно ли рассматривать данный автомобиль? Конечно, можно. Это же не, вы же не от жиру беситесь, правильно? И не от великих денег решили аскезой заниматься и Ceed простой брать. То есть, если денег не очень много, простой, понятный, нормальный автомобиль без особых претензий, но и без, ну, в смысле, претензий на там, качество, роскошь. Ну, с другой стороны, и без особых провалов по этому самому качеству и комфорту. Нормальный, хороший городской седанчик. Ну, если седанчик у вас. А вот видите, Максим, ведь для этого же, в том числе и для этого устраиваю я здесь пилюли, ибо это помимо того, что инструмент бодрости, это еще и инструмент проверки вашей акустической системы. Вон Максим Аутайм пишет, чтобы полноценно кайфовать от пилюли, придется прикупить сабвуфер. Ну да, ну вот видите, вот вы и выяснили все об акустической системе вашего автомобиля.
Моторы.
Внимательно вас слушаю. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Под конец часа.
Ну вот.
Хочу, да. Ага, сотрудник ГИБДД, ходя о хороших людях, попадал несколько раз и на встречки, и по сплошной, и да. Все время с легким испугом. Ну, мелкие были. Угу. То есть, так что сотрудники ГИБДД тоже есть хорошие люди. Без копейки.
Конечно.
Без копейки.
Больше того скажу, что подавляющее большинство из них хорошие, а те, что нехорошие, деформированы нами же. Профессиональная деформация сотрудника ГИБДД, это значит, мы его деформировали, мы его перетянули на нашу темную сторону, мы его залкал денег, потому что мы размахивали носом перед ним, этими деньжищами, еще и разъезжали перед ним на своих Бентли, на своих Майбахах, на своих Роллс-Ройсах. И, конечно же, он понимает, что вот это вот все... А он ни при чем, как бы. При том, что власть, сила, право, все на его стороне. Конечно, мы развращаем их. А так они все вообще поголовно. Все добрые, хорошие, правильные, благородные люди. Доброе утро. И я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Валерий меня зовут.
Валерий, вот, да.
У меня предложение... Мир современных технологий, можно уже сотрудников ГИБДД снабдить гаджетами.
А вот они снабжены может... уже ими. Там и видеокамеры нагрудные есть, и планшеты у них там, все это прямо.
Да, вот пускай вот эти планшеты установят им приложение государственное, ну, чтобы там все было
да.
Видно. И, например, если ты нарушил, то на месте готов оплатить.
Да.
Ну, кроме, конечно, таких сильных нарушений, там пьяный за рулем или на космическом корабле ты полетел. А вот такие нарушения, которые все равно или в суд, и там тебя оштрафуют, то можно и на месте решать только...
Знаете,
вот,
я много лет назад, больше 10 лет назад оплачивал штраф прямо вот через терминал у сотрудника ГИБДД в автомобиле. Прямо через терминал. И прям честно штраф уплатил. Правда, не знаю, почему потом эта инициатива прикрылась. Не знаю. И... Ровно так же не знаю, почему прикрыли инициативу по скрытому патрулированию, к примеру, в Москве, когда было заявлено, что начнут фокусы ерзать туда-сюда по городу, ничем не отличимые от обычных гражданских автомобилей, и заниматься патрулированием. Вообще, в принципе, проект патрулирования свернулся в пользу такой рыбалки с берега, неводом. Забрасываем невод на перекрестках таких значимых, где пересекаются несколько людных шоссе. И этим неводом ждем потом, когда чего оно случится. Так, у нас осталось не так уж много времени, а по-хорошему, да по чесноку совсем не осталось. Давайте чуть-чуть об автомобиле.
Моторы. Автопром.
Так и хочется вспомнить вот это вот. А скажите, а что у вас автомобиль года мировой, всемирный, есть? А они ответят, есть, да не про твою честь, потому что не представлен в Российской Федерации. Вы с удивлением узнаете, когда начнете изучать линейку ID, именно электрических автомобилей концерна Volkswagen, точнее бренда Volkswagen, что это не просто уже развитый модельный ряд, развитая гамма моделей. Эти модели в некоторых европейских государствах входят в число лидеров по продажам электромобилей, во-первых, а во-вторых, внимание, свершилось. В 2021 году всемирным автомобилем года стала именно электричка от Volkswagen. Подведены итоги конкурса «Всемирный автомобиль года», жюри, в состав которого вошли 93 достойнейших человека из 28 стран, присудило победу в главной номинации электрическому кроссоверу Volkswagen ID4. За звание боролось много автомобилей, там и все были электрички, некоторые из них были и с ДВСами, и тем не менее... Мерседес премиальным автомобилем года назвали S-класс от Мерседес. Он в России представлен, в отличие от всемирного автомобиля года. Что у нас еще? Лучший автомобиль года для города Honda e, вот этот не представлен. Спорткар года Porsche 911 Turbo. Не могу спорить. Хороший автомобиль. Всемирный ли? Не знаю, но хороший. Опередил RS-Q8, Toyota, ну и так далее. Что у нас еще? Соперники. Победитель прошлогоднего Kia Telluride. Ну все, все, с автомобилями года более-менее понятно. Правильно? Правильно. Давайте про ценники еще немножечко. Умопомрачительные. Хотя, с другой стороны, все зависит от точки зрения. Все относительно, как сказал Альберт, наш замечательный Эйнштейн. Кажется, что 7 миллионов с лишним за базовую версию дороговато. Но когда мы говорим о представительском седане, в общем-то, среди конкурентов которого такие парни, как Audi A8 или S-класс, где стартовая цена начинается не то с 12, не то с 13 миллионов рублей, 7 миллионов уже невеликие деньги. Компания Lexus объявила о российском старте продаж обновленного седана LS. Флагман получил немного измененный дизайн. Честно, нужно признаться, что дизайн немного изменен. Новый мультимедийный, не комплекс, но технологии, улучшенный двигатель V6 и модернизированную адаптивную подвеску. Там передний бампер немного изменился, светотехника тоже немного изменилась. В дизайне интерьера две философии. Ой, философ... можно уже без философии сейчас обойтись. Я вам так скажу, визуально дизайн рестайла от дорестайла не отличается вообще практически ничем. Если что-то в мультимедийке изменилось, так изменилось это только в опциях. Обновленный LS350 доступен по цене 7147. За версию LS500 придется отдать уже сразу 9514. А с учетом всех его плюшек, включая полноуправляемые шасси и все остальные штуки, и дорестайлинговая версия тянула сразу на десяточку миллионов. Во что обойдется теперь вот этот обновленный, сложно будет представить себе сейчас. Ну, я думаю, что в какие-то хорошие деньги. Правильно? Правильно. И еще радостная новость для любителей небольшой, но гордой японской компании Mazda. Mazda CX-30 – прикольный, динамичный, эмоциональный, драйвовый кроссовер, который представлен на территории Российской Федерации. К счастью нашему и к удовольствию, получил еще и электрическую версию под названием CX-30 EV. Электрическая версия вместо ДВС получила силовую установку и SkyActiv и станет первым электрокаром японской марки на рынке Китая. Я очень хочу, чтобы и в России тоже был представлен этот кроссовер. Рано или поздно это должно произойти, потому что нельзя впрыгивать в последний вагон электрификации. Нужно, напротив, возглавлять этот тренд. Но уже в другой раз об этом. Зовут меня Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.